Здравствуйте, друзья. Раннее субботнее утро, и мы ведем информационное вещание на радио «Спутник». Разнообразные темы сегодня предлагаются к обсуждению и восприятию. Это и коронавирус, который снова возник в повестке дня, и отношение россиян к поездкам в Европу, и отношение к россиянам со стороны европейцев разнообразных, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Ну и дипломатические вопросы. Все это станет предметом рассмотрения для нас. У микрофона Алексей Осин, а на прямой линии с нами политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, что касается всех нас. Вроде как с началом специальной военной операции напрочь мы забыли о таком понятии, как коронавирус. Но вот сейчас я взглянул. За месяц в 7 раз заболеваемость в стране увеличилась. Было где-то количество новых случаев в день 4600 примерно. Сейчас 27. Если вспоминать самое начало пандемии, то тогда, когда 10 тысяч было по всей стране, нас закрыли просто наглухо. Вот сейчас ситуация абсолютно другая. Вроде как вакцину уже сделали, и вместе с тем иммунитет у россиян коллективный 7,4%. Мы на каком-то 40-последнем месте по количеству вакцинированных. Вообще, как к этому относиться? Очередная волна налицо, вроде не такая опасная. Что, с вашей точки зрения, надо делать? Что вы будете делать? Опытный, грамотный, умный человек.
Да, действительно, несколько месяцев в нашей повестке не было, практически не было пандемии. Она ушла из фокуса внимания как средств массовой информации, так и общественного мнения. Это связано с комплексом причин, и в том числе с тем, что волна, самая большая волна, которую мы пережили в начале года, она, собственно, ушла и из России, и из других стран, и даже некоторые эксперты считали, что, в общем-то, мир победил пандемию. Но, как мы видим, это не так, и если посмотреть цифры мировые, то там около миллиона вчера было. Это тоже очень большие цифры в глобальном контексте. И, конечно, это свидетельствует о том, что рост заражений налицо. Это такая глобальная тенденция, которая началась не сегодня, а примерно месяц назад. И очевидно, что к осеннему периоду мы получим достаточно существенный рост количества заражений. Не думаю, что, судя по тем темпам и той, так сказать, динамике, которую мы видим, не думаю, что эта волна сможет перебить предыдущую, а предыдущая, напоминаю, была самой большой, самой серьезной волной. Но, тем не менее, все-таки количество заражений будет увеличиваться. И вот в этой ситуации, очевидно, совет, основанный на здравом смысле, совет всем нашим соотечественникам очень аккуратно относиться к данной ситуации, соблюдать все те требования, которые будут, так сказать, своевременно вводиться. Это прежде всего требования социального дистанцирования, это требования соблюдения тех режимов, масочного режима, если он будет введен, и, конечно, вакцинация, потому что никакие, так сказать, меры предосторожности не оказываются столь эффективными, как применение вакцин.
Ну вот смотрите, я еще на две цифры обратил внимание. Во-первых, несмотря на вот этот самый рост, о котором я упомянул, смертность практически не меняется, она довольно низкая. В день где-то около 50 случаев. Ну, понятно, что каждый случай — это трагедия. Тем не менее, когда это все в массе, приходится оценивать вот так вот, может быть, с холодной головой, да? И количество госпитализации растет не так. Может быть, нам все-таки, или это опасно, относиться к вот этой волне уже как к обыкновенному гриппу? Ну, то есть мы все болеем, простужаемся, с температурой лежим, но ничего такого опасного нет.
Действительно, есть мнение специалистов о том, что, что происходят естественные тенденции перерождения, модификации ковида, которые приводят к тому, что он утрачивает ту серьезную опасность, силу, которая была в самом начале, и каждая новая волна, по мнению многих специалистов, скорее всего, будет менее разрушительной с точки зрения последствий для человека в сравнении с предыдущим. И мы наблюдали это, в частности, на предыдущей волне, несмотря на то, что было очень масштабное распространение инфекции, огромное количество людей заразилось. Несмотря на это, влияние на человека, на его здоровье, вероятности летальных последствий все-таки были существенно ниже, чем в первых волнах. Поэтому есть основания считать, что вот эта закономерность, она будет иметь место и сейчас, и будет продолжаться в последующем. Вести ли речь о том, что это обычный грипп? Ну, некоторые наши соотечественники, в принципе, отрицали ковид как таковой и изначально говорили о том, что это обычный грипп. Я бы не стал пока закрывать глаза на опасность ковида и делать вывод о том, что, ну и что, это всего лишь сезонное заболевание, обычный грипп. Кстати, грипп обычный, он тоже весьма и весьма опасен.
Еще какой бывает, да понятно.
И в этой связи тоже пожелание нашим согражданам вакцинироваться, потому что многие сограждане вакцинируются от гриппа, но далеко не все. Поэтому думаю, что ковид – это необычный грипп, и, конечно, его, так сказать, негативные последствия, они все-таки более серьезные, но то, что есть снижение этих негативных последствий, и это является устойчивой тенденцией, это факт.
Ну вот, хочется верить, что распространению означенного заболевания будет мешать то, что сейчас мы с той же Европой соотносимся не очень тесно. Вот как говорят представители визовых центров, 5-10% от докризисного уровня граждан обращаются за соответствующими документами и, собственно говоря, пытаются куда-то поехать. Но вместе с тем количество обращений в визовые центры в последние дни выросло на 40%. И связано это с заявлениями разнообразных представителей, прежде всего, прибалтийских стран о том, что россиянам и Украине вообще не нужно давать никакие визы, запретить им въезд в Европу. Премьер-министр Эстонии сказал, что это там привилегия, которой мы недостойны. Но, тем не менее, граждане вот пытаются эти визы впрок оформить. Вот как вы полагаете, вообще, в принципе, гражданам ваша личная позиция? Может быть, если уж нас там сильно не хотят, может, нам туда особо не стремиться?
Ну, здесь две составляющих. Что касается граждан, конечно, лучше не стремиться, поскольку мы наблюдаем, что, во-первых, есть данные заявления и желание очевидное сократить или вообще отменить пребывание российских граждан в Европе со стороны евробюрократии, европейских политиков и чиновников. А с другой стороны, мы наблюдали еще с февраля очень активную кампанию отмены России. То есть воинствующая русофобия включающие в себя как, так сказать, нападки на русскую культуру, литературу и музыку, так и на конкретных россиян на бытовом уровне. Это и студенты, это и туристы, которые пребывали в европейских странах, оказались объектами атак со стороны тех или иных европейцев. И это, кстати, очень серьезно. И в этой связи возникает резонный вопрос, а стоит ли
подвергать себя неприятностям или опасности. Да.
Подвергать себя неприятности, поскольку мы видим, насколько европейцы проявили свою сущность. А эта сущность, в общем-то, очень недалеко ушла от того расизма и нацизма, который был всегда присущ европейцам в отношении представителей других народов, и который апофеозом которого стали, конечно, действия Адольфа Гитлера. Вот сейчас нынешние русофобские заявления и действия со стороны европейских политиков, они очень сильно напоминают ту самую ситуацию, которая складывалась накануне Второй мировой войны в Европе. Тот уровень ксенофобии, которого Европа достигла на тот момент времени, вот сейчас фактически в отношении России, россиян, мы видим то же самое. Причем я хочу подчеркнуть, что изначально эта лицемерная позиция европейских лидеров состояла в том, что мы Европа, мы Запад, не против рядовых россиян, не против россиян. Мы стремимся, так сказать, остановить действия России, но мы ничего не имеем против конкретного российского гражданина, обывателя, человека, который не связан с российским
правительством. Ну, теперь уже против. Да, вот извините, что прерываю. Владимир Зеленский сказал, что, дескать, все население должно нести ответственность за действия правительства, потому что мы с вами не спорим, не боремся и не кричим. Но, кстати говоря, у него же была до этого позиция выслать всех на родину, кто уже уехал, а остальных не пускать. После того, как мы обрадовались, что нам сюда пришлют Ахмеда Закаева, мы его внимательно послушаем, да, по поводу известных вещей. Все-таки вот он свою вот эту вот риторику изменил, сказав, что, дескать, для вот россиян, которых преследуют, нужно правила менять. Так что они уже говорят, что мы все виноваты.
Да, ну и здесь я хотел бы еще на пару моментов.
А, конечно, да.
Обратить внимание, первое, вот смотрите, как кардинально поменялся Запад с момента Холодной войны. В период Холодной войны была позиция, что Советский Союз не выпускает своих граждан, а мы, Запад, с радостью примем любого советского гражданина, потому что мы демократия, мы открытое общество, мы Запад, в отличие от Советского Союза. А сейчас получается обратная ситуация. Западная демократия закончилась. Потому что Запад не собирается, он закрывает двери перед россиянами, и вот этот железный занавес эпохи Холодной войны, он вновь возникает, но возникает с той стороны, не с нашей, потому что Россия открыта, и туда, и оттуда мы никаких мер не вводим, мы не собираемся вводить в отношении, кстати, граждан Украины. Давайте вспомним о том, что 2 миллиона граждан Украины в ходе спецоперации, они, в общем-то, уехали в Россию.
Переметнулись к агрессору, я бы даже так сказал.
В России самое большое количество беженцев, а не в Польше или в какой-то другой европейской стране. Россия открыта, а Запад закрывается. Это уязвимость Запада. Это свидетельство того, что вот то самое открытое общество, о котором адепты либерализма 50 лет назад очень активно вели речь, все, оно закончилось, его больше не существует. Запад демонстрирует свой отказ от своих собственных ценностей. И, конечно, это самое яркое проявление, так сказать, кризиса и упадка. А что касается заявления Зеленского, то товарищи поправили. Конечно, более вышестоящие товарищи, поскольку первое его заявление касалось того, что нужно всех, так сказать, россиян выгнать из Европы, том числе, так сказать, противников России. А теперь сейчас Зеленского, конечно, поправили, поняли, что он перегнул палку, и теперь Зеленский заявил, что всех, да не всех, тех, кто борется с Россией, россиян в Европе принимать, оказывается, можно. А вот всех остальных, туристов, студентов, тех, кто занимается бизнесом, Европа должна выгнать и не принимать. Ну, вот с такой небольшой поправочкой. Эта поправка почему произошла? Потому что, ну, возникла совсем уж гротескная ситуация, при которой и в Европе, и в самой, на территории самой Украины находится большое количество, так сказать, оппонентов России, противников России и в самом окружении Зеленского, кстати, они есть, которые стали возмущаться. И появилось письмо господина Ходорковского сотоварищи, которые стали, так очень аккуратно заявили свою возмутительную позицию. Ну и, само собой, разумеется, в Соединенных Штатах, видимо, нашлись умные люди, которые поняли, что господин Зеленский выглядит очень нелепо с этим заявлением и, более того, карикатурно. И поэтому такая поправка состоялась.
Ну так представители разнообразных стран, особенно лимитров, они же тоже подобное заявление делают, их что-то никто не поправляет.
Ну, здесь все-таки ситуация немножко иная, и эти страны, они находятся, так сказать, в отдельной ситуации. Для этих стран режим, так сказать, отказа от критики со стороны Вашингтона, он существует изначально на протяжении всех 30 лет, смотрите. Ну, в таком случае нужно было поправлять в 91-м. Когда эти страны ввели совершенно дискриминационный, недемократический закон о гражданстве. Или в 2007-м, когда убивали человека за то, что он защищал памятник советским воинам-освободителям в Эстонии. Или сейчас, когда там, на протяжении всех 30 лет в Латвии, Эстонии и Литве преследует российских, русских активистов, общественников, журналистов и так далее. Мы видим, что в этом смысле страны Прибалтики вообще вне критики. И на них распространяется какая-то такая бесконечная индульгенция в отношении грубейших нарушений прав человека, нарушений, которые только можно придумать. В принципе, весь букет собрали эти страны, и, в общем-то, ни одного косого взгляда со стороны Вашингтона или Брюсселя мы так и не увидели ни разу.
Ну, у них же есть эта формулировка, это, говорит, наш вот этот сукин сын, но он, извините за то, что такую лексику в эфире употребляю, но это цитата, да, но это же наш сукин сын. Вот тут, в частности, наши журналисты поехали в Эстонию, их задержали, аннулировали визы, запретили въезд в Евросоюз, написали, что цель их пребывания не была распознана, а потом, как они сами говорят, они уже вернулись в Россию, что им предъявили фото на фоне танка Т-34, тот самый вот памятник, да, материалы они готовили, и, соответственно, об ограничении виз. У меня вот только один в этой связи вопрос. Зачем нам вообще готовить эти материалы? Почему нам, если уж мы никаких действий не предпринимаем, мы об этом еще во второй части поговорим, не лучше ли вообще забыть об этих вот хотя бы трех странах, просто об их существовании? Ну, понятно же, как они относятся к нам, понятно, что они будут делать? Каждый раз нарываться на вот эти унизительные процедуры?
Забыть имеется в виду не вообще не говорить о них?
Да нет, ну, конечно, да. Но это, а какую конечно. Роль они играют? Вот эти три страны, условно, да, какую роль они играют в нашей жизни и вообще в мировой политике?
Нет, прежде всего, давайте все-таки объективно смотреть на эти
ситуации. Давайте,
да. В этих странах живет огромное количество наших соотечественников, многие из которых не имеют гражданства этих стран в силу тех нарушений дискриминации, которые происходят. Это раз. И такая практика, она, в общем-то, практика властей прибалтийских государств, прежде всего Латвии и Эстонии, потому что это об этих странах идет речь, она, конечно, является абсолютно недемократической, об этом нужно вести речь. Дальше. Это политика сноса памятников. Это политика преследования. Все эти процессы, если на них не обращать внимания со стороны России, они же ведь то, что не критикуется эта норма, они будут транслироваться дальше как нормальные. И мы видим, что Украина очень активно идет по принятию вот этих человеконенавистнических норм и методов.
Которые... А простите, за 30 лет что-то изменилось? Все то же самое. Сносят памятники, да. Сносят. Граждане, не граждане, не граждане, не граждане. Ничего не изменилось, все то же самое.
За 30 лет только ухудшилось.
Конечно,
только
да.
Ухудшилось. Но ведь если для России очень важно обозначить эту проблему, сделать ее публичной. И ведь многие россияне, в общем-то, почему-то до последнего времени имели еще советских времен определенный пиетет к Прибалтике. И это выражалось и в туристических поездках, и в бизнесе, и в каких-то, в том числе, в личных отношениях. Вот сейчас, прежде всего, это самосохранение для российского общества. Россияне должны понимать, что это очень опасно. И что Юрмала – это не какой-то популярный курорт, куда нужно приезжать. Нужно приезжать в Краснодарский край и Калининградскую область, и Крым. А Юрмала – это территория враждебного России государства, где с человеком может произойти все, что угодно. С российским человеком, с российским гражданином, потому что мы видим, какую политику проводит прибалтийские государства. И вот в этом смысле это прежде всего сигнал российскому обществу. Не нужно быть такими добрыми и такими, так сказать, в отношении недружественных государств.
Ну так у нас же власти добрые. Мы, кстати говоря, после перерыва об этом поговорим. Власти же никаких шагов не предпринимают практически.
А во-вторых, все-таки для нас очень важно обозначать эту позицию для всего мира. И чем больше мы будем более качественно, масштабно обозначать эту позицию о том, что, смотрите, вот существует фактически профашистские государства. И никто в мире не бьет в набат, в колокол. Да, они небольшие, они маленькие, они не могут ни на кого напасть. Но те действия, которые производят эти государства, они ничем не отличаются от действий, которые производила большая Германия, начиная с 1933 года. Абсолютно ничем не отличаются. Вот об этом нужно вести речь. И это нужно доводить до мнения всего остального мира, в том числе западного мира, но прежде всего мира незападного. И эта позиция России, она должна быть постоянной, и она должна быть очень серьезной, очень масштабной, поскольку эти государства не находятся на другой планете.
Они Владимир Леонидович, у нас сейчас новости. Мы вот на этом месте остановимся и с него же продолжим. Политолог Владимир Шаповалов в эфире «Радио Спутник».